столбец, заголовок, две части в Торе. Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 484, статья «Любовь к Творцу и любовь к творениям», второй столбец, заголовок, две части в Торе. Между человеком и Творцом и между человеком и товарищем. И несмотря на то, что мы видим, что есть две части в Торе. Первая — заповеди, касающиеся отношений человека с Творцом, и вторая — заповеди, касающиеся отношений человека с товарищем. Обе они являются одним и тем же. Другими словами, их практическое применение и предназначение, вытекающие из них, представляют собой одно и то же. Лишма. И для творения нет никакой разницы, работает ли оно ради товарища или ради Творца. Поскольку с рождения отпечатано в творении, что все исходящее от его ближнего расценивается как пустое и нереальное.
То есть тот, кто думает, что есть разница между отношением к творениям и отношением к Творцу, он ошибается, и он очень сильно ошибается, потому что ему кажется, что по отношению к Творцу он может молиться и делать всякие действия, которые там заповеди. А если по отношению к творениям он так не относится, то он просто и по отношению к Творцу ничего вообще не делает. Это понятно? И все. То есть нет разницы, и нет абсолютного никакой разницы между тем, как работает ли он по отношению к товарищу своему или к Творцу. Дальше.
И потому, так или иначе, но человек должен начинать с действий лолишма, ради себя. Как написал Рамбам, всегда человек должен заниматься Торой, даже лолишма, поскольку из лолишма приходит клишма. Поэтому, когда обучают детей, женщин и массы народа, их приучают работать из страха или ради получения вознаграждения, пока не умножатся их знания и не обретут они разум, и тогда постепенно им раскрывают эту тайну, чтобы привыкли они и получили удовлетворение, пока не постигнут и не познают, и не начнут работать, исходя из любви.
То есть, конечно же, работа, она против желания, против нашей природы, в таком месте самом ненавистном для нас, когда мы должны заботиться и принимать во внимание потребности других и приблизиться к ним до такой степени, чтобы мы буквально полюбили их. И тут наша природа не дает нам ничего сделать. Мы должны все равно понимать, как бы то ни было, что работа в этом. И работа в группе с помощью света, возвращающего к источнику. И поэтому мы должны только начинать этот путь. И каждый раз мы начинаем, а Творец заканчивает это действие в каждом состоянии. И так мы продвигаемся, но нет выбора. Мы должны начинать с любви к творениям, чтобы прийти к любви к Творцу, да?
Ведь при завершении обучения человека любви к ближнему и отдаче ему, в конечной точке,
от всего сердца
завершается и
вместе с этим.
Вместе,
насколько он постоянно дополняет и дополняет и компенсирует свои отношения к ближнему, так этим он постоянно подготавливает основу для своей связи с Творцом.
Вместе с тем завершится его обучение любви к Творцу и отдаче ему.
Вместе с этим очень важно, вот это вот вместе с этим, что буквально приходим к цели по отношению к творениям и к Творцу одновременно. Только одно находится внутри другого, то есть любовь к творениям — это то кли, в котором раскрывается любовь к Творцу, да.
И нет разницы между ними, поскольку все находящееся вне тела, вне получения выгоды для себя, расценивается одинаково, будь то отдача товарищу или Творцу. Это имел в виду Гилель, сказав, что возлюби ближнего своего, как самого себя, является конечной целью всех действий, поскольку такая форма и характер наиболее понятны человеку. И невозможно ошибиться в действиях, поскольку ясно, что надо делать. И знает человек, что если наполнение потребностей товарища поставит выше наполнения собственных потребностей, то это и будет определенной мерой отдачи. А потому не ставит он своей целью возлюбить Творца своего всем сердцем, всей душой и всем своим естеством, поскольку на самом деле это одно и то же. Ведь и товарища своего он должен любить всем сердцем, всей душой и всем естеством. Таково значение слов, как самого себя. Ведь себя он, безусловно, любит всем сердцем, всей душой и всем своим естеством. А в отношении Творца он может и обмануть себя, тогда как товарищ всегда находится у него перед глазами.
Вопросы? Об этом нет вопроса. Вы видите? О товарищах есть вопросы в группе, а здесь нет. Да, Дуди. То же самое, что мы говорили о любви к товарищам. Почему там у вас да? Было много вопросов, и мы посередине прекратили, а здесь нет вопросов. Интересно, да?
Почему он пишет, что нет разницы между ними двумя?
По отношению к нам, конечно же, есть разница. Когда я люблю творение, нет, я люблю Творца. Ну, нет, но я бы хотел. С Творцом есть у нас какой-то счет очень такой тонкий. Здесь проблема, что наш эгоизм не дает видеть правильное отношение к творениям и к Творцу. Потому что я не могу относиться к творениям инстинктивно, с таким же отношением, как к Творцу. Я от них не особо завишу, они не так мне близки, я о них не забочусь. Мой эгоизм отталкивает их, отторжение испытывает к ним. Тогда как высшая сила, я от нее завишу. Начиная от жизни, от рождения и до смерти, постоянно я чувствую, что я завишу от него. Он с самого начала он надо мной. А творение, я хочу от них избавиться, что зачем они мне?
В каком состоянии нет разницы между товарищем и Творцом?
Если я делаю духовное действие, тогда я могу сделать это действие только через товарища к Творцу. От любви к творениям к любви к Творцу. В любом действии духовном у меня есть отношение к творениям. И в этом отношении внутри у меня есть отношение к Творцу, потому что я прежде всего иду и делаю это действие из-за Творца, потому что Он первый. И тогда, благодаря этому действию, я прихожу к Нему, потому что Он последний.
Но и тогда есть товарищ, есть Творец. Есть разница между ними?
Есть разница, потому что этот прежде, этот потом.
А что значит, что нет разницы между ними?
Чтобы упорядочить мои отношения. Я не могу сказать, что я люблю товарища больше, чем Творца. Не могу. Это уже изъян в моей работе. Это работа неправильная. Если я хочу прийти к цели, я должен прийти к состоянию, когда Творец и ближние, другие, кто-то один или другие, или много, многие, это должно быть все для меня одно и то же. Но что касается предыдущего обсуждения, когда Заза, который ушел из виртуальная группа, он сейчас вернулся в физическую. Где?
Да, где? Покажите нам физическую группу. Где Таллин? Они нас не слышат, о чем мы здесь говорим. Не слушают.
Вот группа Таллина.
Ладно, я понимаю тебя. Я тебя понимаю. Но что делать? То, что ты это сделал, это не то, что ты отключился от виртуальной группы, это понятно. Но то, что ты это сделал, ты выказал нам почтение, это хорошо. Уважил нас. Действительно, особый человек. Это чудо. Ниф, ты завидуешь ему?
Конечно.
Но вперед, вперед. Но все понятно, нет вопросов больше? Нет. Почему не была дана праотцам?
Почему Тора не была дана праотцам? Таким образом, мы разъяснили три первых вопроса. Но остается еще один. Как можно это выполнить? Ведь на первый взгляд это вообще невыполнимо. И зная, что для этого была дана Тора, она была дана не предшествующим поколениям, а их потомкам, целому народу, состоящему из 600 тысяч человек в возрасте от 20 лет и старше, после того, как каждому был задан вопрос, готов ли каждый из них принять на себя выполнение этой возвышенной работы. И только после того, как каждый сказал «сделаем и услышим», тогда это стало возможным. Ведь без всякого сомнения ясно, что если 600 тысяч человек, не будет в жизни у них другого занятия, кроме как стоять на страже интересов товарищей, чтобы он ни в чем не имел недостатка, и более того, если они будут заниматься этим с истинной любовью от всей души, отдаваясь этому всем своим естеством, то, безусловно, ни у кого из народа не будет необходимости заботиться о собственном существовании, так как у него есть 600 тысяч любящих и преданных людей, которые заботятся о нем, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка. И из сказанного разъясняется затруднение, почему Тора не была дана праотцам, предшествующим поколениям, потому что небольшим количеством людей, как это было в предыдущих поколениях, эта методика не может быть реализована, как было разъяснено выше. В этих условиях невозможно даже начать работу ради отдачи, поэтому мне была дана Тора.
Здесь есть много вопросов, как вы понимаете. Прежде всего, это при получении Торы с уровня бины и хохмы и вплоть до ступени Малхут. Когда это впервые раскрылось, нам объясняют, что это должно быть единое общее кли. И нам нужно понять, что ежедневно есть дарование Торы, и для того, чтобы получить Тору, нам нужна десятка, как нам объясняют в других местах. Не нужно 600 тысяч человек, но нужно, по крайней мере, то самое количество 10, а не 9, 10, а не 11, в котором мы можем реализовать нашу программу личную, частную, где каждая десятка — это отдельная, она отдельная. И то, что нам Творец дает, над этим будем работать. Поэтому Тора не могла быть дана праотцам, и также не могла существовать, осуществиться в группе, где есть всего несколько человек. Желательно, чтобы было 10. Ну, по крайней мере, от 5 и выше. И тогда, в такой форме, есть все шансы получить Тору, исправить себя и исправить себя до ступени Нешама и раскрыть внутреннего Творца, то есть прийти к цели творения. Это понятно, да? Что?
Что значит, что Тора не была дана
отцам. Не дана была праотцам, поскольку исправление, исправление, которое называется Тора, я сотворил злое начало своего Тору приправой, не могло осуществиться. Ну, скажем, в количестве, это не количество, но, скажем так, в таком малом, маленьком злом начале, который раскрывался который не раскрывался в большом количестве людей, в большом количестве келим.
То есть сегодня, например, 10 человек — это достаточно, скажем, а во время Авраама, когда у него было несколько десяток человек, как мы так читали, когда он их собрал и начал их учить, этого недостаточно было?
Он начал их обучать, и благодаря этому они дошли до 600 тысяч. Но он не получил такую Тору, которую получил Моше. Он получил Тору в ином виде. Он понял ее, почувствовал ее, пришел к постижению. Но это не называется Торой, потому что Тора — это высший свет, который проявляется по отношению к разбитым келим, которые должны пройти исправление. Исправление в том, что они будут в Египте, будут проходить кругообороты, чувствовать разбиение между собой, разрушение, великий сброд и другие всякие понятия. И они находятся в безысходности и готовы принять свойство поручительства. А на ступени, на которой находился Авраам, не было в этом необходимости, потому что какое злое начало было в Вавилоне? Какое поручительство, какое злое начало, как у маленьких детей.
Почему каббалисты говорят о количестве, а не то, что говорите вы сейчас?
Каббалисты говорят о количестве, потому что количество для них — это ступень Ариханпин. 600 тысяч — это ступень Ариханпин Дацилут. Свет, который исходит из сферы Хохма в мире Ацилут. Понятно? Что?
Есть тут две цитаты из статьи «Поручительство», 19-й пункт, что праотцы выполняли Тору еще до того, как она была дана, потому что из тонкости чистоты души у них была возможность прийти к понять пути Творца и выполнять Тору ради Творца без всех вот этих материальных действий, и которые они не могли вообще выполнять с самого начала. И также в даровании Торы написано, что пока они не размножились до полного народа, не говоря уже о праотцах, когда были единицы в стране, которые бы могли выполнять Тору так, как необходимо, потому что в маленьком количестве людей недостаточно даже начать выполнять заповеди, что касается человека по отношению к человеку, до такой степени, чтобы как возлюби ближнего, как самого себя, и поэтому не было дана им Тора.
Но они постигали в ином виде, личном. Пожалуйста.
Второе, 486 страница, второй столбик, под заголовок «Все народы ответственны друг за друга». «Все в народе Израиля ответственны друг за друга». Из сказанного поймем смысл удивительного высказывания мудрецов. Весь Израиль ответственен друг за друга. Более того, Раби Элиезер, сын Раби Шимона, добавляет, ведь весь мир должен судиться по большинству. Это поразительно, ведь в соответствии с этим мы ответственны также за все народы мира. Ведь на первый взгляд это утверждение совершенно противоречит здравому смыслу. Как же можно быть ответственным за проступки человека, которого даже не знаешь? Ведь ясно сказано, родители несут ответственность за детей, и дети не ответственны за родителей, и каждый ответственен за свои грехи. И сказанного в прямом смысле становится понятно, что невозможно, чтобы выполнить Тору и заповеди, если их невозможно реализовать иначе, как при участии всего народа, ведь каждый становится ответственным за товарища. Другими словами, безответственные люди являются причиной того, что стремящиеся раскрыть Творца остаются в грязи эгоизма, поскольку не могут целиком посвятить себя любви к ближнему и отдаче ему без их помощи. как сказано. Таким образом, если часть народа совершает прегрешение, не выполняет возложенное у нее, то она является причиной страданий всего народа. И об этом сказано в Мидраше: если согрешил один из Израиля, ощущают это все. А Рашби приводит пример. Люди, находящиеся в лодке, один взял сверло и начал сверлить под собой днище. Спросили его товарищи: «Что ты сидишь и делаешь тут?» Ответил он: «А какое вам дело? Разве не под собой я сверлю?» И сказали ему: «Когда вода поднимется, затопит всю лодку». Таким образом, из-за того, что безответственные люди погружены в эгоистическую любовь к себе, своими действиями они создают железную стену, не дающую тем, кто стремится к Творцу, даже начать эту работу, несмотря на свою готовность к этому, чтобы выполнять Тору заповеди. А сейчас разъясним сказанное Раби Элиэзера, сыном Раби Шимона. В соответствии с тем, что мир судится по большинству, и каждый судится по большинству, то выполняющий одну заповедь, счастье ему, ведь он ставит себя и весь мир на чашу заслуг. А совершающий одно прегрешение, нарушение, горе ему, он ставит себя и весь мир на чашу вины. Как сказано, совершивший одно прегрешение приводит к потере многих бед. Потере многих благ, извините. Мы видим, что Раби Элиэзер, сын Раби Шимона, идет дальше в вопросе поручительства, ведь он говорит: мир судится по большинству, и это потому, что, по его мнению, одного народа недостаточно для реализации Торы и заповеди. А знание это он получил или при изучении простирающейся перед нами действительности, а ведь мы видим, что в конце концов все еще не наступило завершение, или от своих учителей, и сказанное помогает тем, что в час освобождения обещает нам, и наполнится земля знанием Творца, а также и хлынут к нему все народы, и еще много других изречений. И потому ответственность возложена на весь мир. Так что одному, без помощи всех народов мира, невозможно достичь желаемого завершения. Таким образом, каждое исправление, каждое выполнение заповедей, совершаемое одним человеком, влияет на весь мир. И это подобно человеку, который должен отвесить определенную меру фасоли.
Я хочу здесь добавить, как Авраам Авину получил немного от Торы, которую должен был получить для того, чтобы создать эту группу и сопровождать ее далее исправлением, так и то, что называется в каждом поколении Авраам, Ицхак, Иаков и каждый из них, начиная вообще от Адама Ришона, есть получение Торы. Но это все только в мере необходимости, которая раскрывается в каждом поколении. Для Моше желание получения при выходе из Египта было большим, и поэтому он получил всю Тору, весь высший свет, соответствующий разбитым келим получения. Вся разбитая душа Адама Ришона. Какой свет раскрылся по отношению к ним и какой он должен быть. Мы находимся в особом состоянии. Нам нужно получить свет, который приходит не в келим, которые были у каждого каббалиста в его поколении, Авраама, Ицхака, Якова и так далее, и так далее. Нам нужно получить свет намного больше, потому что мы после разрушения второго храма, первого храма и после разрушения второго храма, когда келим разбились, и народ раздробился, 10 колен в изгнании. Мы с собой не знаем, что делать. Нет между нами связи, нет каббалистов. Нет никакой связи с духовным, с Творцом. Не на что полагаться. И поэтому нам нужно понять, что эти слова Раби Элазара бен Раби Шимона, что он говорит? Что он говорит, что недостаточно одного Тора для реализации Торы и заповедей, недостаточно одного народа. А знание это он получил при изучении простирающейся перед ним действительности. А ведь мы видим, что в конце концов все еще не заступило завершение. Или от своих учителей. Что я хочу сказать, что если бы не наше распространение, наше стремление распространять методику исправления всем в мире, мы бы тоже не удостоились того, в чем мы находимся. Именно наше стремление так расширить все кли до безграничности в каждом и принимать каждого, кто хочет учиться, исправлять себя, прийти к раскрытию Творца, к слиянию. Именно этот подход помогает нам личным образом также быть в рожь исправляющего парцуфа и исправлять все. Поэтому не надо пренебрегать распространением среди всех народов, всему человечеству. Да.
Продолжаем. И поэтому каждая заповедь, каждое исправление, совершаемое одним человеком, влияет на весь мир. Это подобно человеку, который должен отвести определенную меру фасоли, когда каждая фасолинка, которую он кладет на чашу весов, приводит к завершению взвешивания. Так и каждое исправление, совершаемое индивидуумом, пока не наполнится земля знанием, ведет к развитию мира и достижению этого закона, выполнению этого закона. Как сказано, совершивший одно нарушение приводит к потере многих благ, так как это нарушение, которое он совершил, ведет к уменьшению веса, и это равносильно тому, что он забрал бы из чаши весов ту же фасолинку, которую положил туда его товарищ. Таким образом, он возвращает назад весь мир.
Понятно, да? Мы это уже много раз учили. Дальше.
Под заголовок «Почему Тора была дана Израилю?». И в этом полностью разъясняется вопрос, почему Тора была дана народу Израиля, и почему не участвовали в этом все остальные народы мира. На самом деле достижение цели творения возложено на все человечество, и никто от этого не избавлен. Но из-за низменности природы творения было невозможно, чтобы они смогли понять и принудить себя и согласиться подняться над ней. Они не проявляли никакого желания выйти из рамок эгоистической любви к себе и достичь подобия свойств, что представляет собой слияние с Творцом.
Как сегодня. Практически ничего не изменилось. Сколько присоединилось к Аврааму Авину, к отцу Аврааму из всего Вавилона, сегодня намного меньше.
Как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты должен быть милосерден. Но достичь успеха народу Израиля помогли достижения прошлых поколений, когда в течение 400 лет они развивались, готовились и склонили себя на сторону заслуг, так что каждый из народа принял на себя любовь к ближнему. И когда они были одним маленьким народом среди 70 больших народов, когда одному из народа Израиль противопостояли 100 и более чужаков против него, и когда приняли они на себя эту заповедь, любовь к ближнему, методика, это, то есть Тора была дана именно народу Израиля и для ее совершенствования. Однако этот народ Израиля выполняет здесь роль посредника, в той мере, в которой с помощью этой методики соединяется сам народ Израиль и передает свою силу остальным народам. А когда и другие народы уже склонят себя на сторону заслуг, тогда раскроется эта сила, которая называется Машиах, И единственное назначение, которое состоит в том, чтобы привести народ Израиль к достижению конечной цели, слиянию с Творцом. И чтобы затем он обучил этому все народы мира, как сказано, и хлынут к нему все народы.
Вопросы? Ну, ты хотел спросить.
Да, я хотел, я не помню. А, что это означает, что этот мир возвращает назад? Как такое может быть?
Ну, разумеется, тот, который может исправить, но не исправляет, то он как бы возвращает мир назад?
Он как бы не пускает, останавливает. Почему? Как он может вообще вернуть назад?
Ну, не только задерживает. Это возвращение обратно. Если он не участвует в правильном состоянии, то мир входит в иной процесс с помощью войн или еще чего-то. Это отступление. Если он преодолевает правильно, если он продвигается правильно с помощью преодоления, если он не продвигается правильно, не хочет использовать свое желание получения, то это отступление, колесики начинают крутиться назад. И все должно выстроиться заново. Если они в таком правильном виде, то приходит иное приведение в действие в мире. Да, муж.
Мне трудно это понять. Вы сейчас сказали, что без распространения невозможно получить Тору. То есть в наше время
без распространения мы бы существовали, мы бы получали что-то, как все остальные группы, но не в той мере и не в такой поддержке, которая есть у нас. Да.
Во время Авраама, когда он собирал в своей стране и в храме, во всех местах, пока он сюда не пришел, ведь он же делал распространение, он же другим распространял, также и другие люди присоединились к нему, да? Правильно? И он там, вы говорите, он получил какую-то маленькую силу.
Он получил тут же Тору, только использовать он ее может в маленькой мере, потому что маленькое желание получения, маленькое эго. Об этом он говорит, что не могли быть ни в эгоистическом желании друг против друга, ни в объединении над эгоистическим желанием. Им не нужна была Тора. Тора — это свет, который приходит как наранхай свыше.
То есть в те времена это не было связано с распространением?
Нет, нет. Эго все еще не было большим. Поэтому Авраам и спросил, что будет? А Творец сказал, не заботься, не волнуйся, вы пройдете через Египет, желание возрастет, и вы получите Тору.
То есть, ну, кажется наоборот, что во время Моше он не делает распространение только своему народу.
Моше воевал с фараоном, поэтому весь фараон включился в народ Израиля, в тех, которые... Это как у нас. Одолевает эго все больше и больше, и так это растет. Не то, что были в Египте. Это в течение развития раскрылось в них эго, которое называется фараоном.
Так то, что я понимаю, что в те времена не было связи с распространением. Я не могу понять, мне до сих пор есть путаница. Ведь если Авраам собирал всех людей со своего со всей области, где он жил, а Моше не собирал, а только свой народ.
Во время Моше эго было больше. Только в соответствии с эго. Если у тебя есть большое эго, тебе нужна настоящая Тора. Если у тебя эго маленькое, то тогда тебе нужно только несколько советов. Понятно?
Ну, йофи.
Ну, замечательно. Все готовы к молитве.
Кен.
Да.
Ну, а там, дай.
Ну, ты, разумеется.
Также по поводу распространения. Я написал, я постараюсь сейчас посмотреть. У меня есть товарищ в группе, который очень любит творение. И я также такой же, я люблю других. И мы вместе работаем вместе в распространении, как просто супруги. 2-3 дня назад раскрылось разбиение между нами.
Замечательно.
И я сказал ему, я возвращаюсь назад. Я убежал от этого. Куда? В десятку. К своей жене, чтобы получить выяснение, правильно ли я сделал. А Сирия мне сказала, иди к нему, быстренько купи ему виски.
Ну так ты купил или нет?
Еще нет. То в день, на следующий день
он сам подошел к тебе.
Творец мне просто спутал все карты. Весь день у меня перевернулся.
Ты забираешь время у всех. Какой у тебя вопрос?
Как мы, эта пара, как будто супруги, которые делают вместе распространение.
Что значит супруги? Ты и твой товарищ? Тяжело понять, о чем он говорит вообще. Купи бутылку виски и выпей с ним. Когда закончится бутылка, вы увидите, что будет.
Хорошо, спасибо большое, Яль. Мы будем с тобой вместе выпьем эту бутылку.
А, это с Ялем? Ну, ладно. Очень хорошо, да, Гилад?
Мы говорили сегодня на уроке, насколько важно, чтобы женщина была за мужчиной и поддерживала его, и ближайшее воскресенье, то есть тоже завтра, в ближайшее воскресенье у нас есть особый женский урок с вами. И давно же не было такого урока. И мы очень-очень просим каждого мужчину, чтобы он освободил время, чтобы он пришел пораньше домой, чтобы он посидел с детьми, отпустить свою жену, чтобы она была спокойна и радостно пришла на эту встречу.
Это действительно очень важно, чтобы было такое участие со стороны мужчин. Будьте дома и позвольте женщинам собраться здесь. И даже если она не очень хочет или да хочет, помогите ей прийти, приехать. Короче говоря. Да.
Я хотел спросить о статье. С одной стороны, получается, выглядит так, что поручительство между всеми, а мы часто говорим, что мы должны работать между собой, а все остальное мы должны только себя, как бы.
Поручительство — это общий закон существования души Адама Ришона. Он называется поручительством. Каким образом все шестеренки связаны, в какой форме, в каком виде, это называется поручительством. Теперь, если мы готовы к этому, насколько мы готовы, в соответствии с этим, получаем силу для реализации, которая называется Торой.
То есть это по отношению к нам, насколько мы к этому готовы. Мы не приходим к претензиям к народу, который вообще не понимает, о чем речь идет.
У народа нет сознания, нечего требовать от народа.
То есть то, что он пишет здесь, только по отношению к тому, кто учится.
По отношению к тем, которые находятся на ступени возможности реализации поручительства. Да. Теперь у нас... Но я не знаю, что делать. Смотрите, сколько...
Минск.
Ну, Минск.
Правда, я все-таки хотел вот как бы не отпускать вопрос касательно деления десятки.
Я не отношусь к делению на десятки, я не хочу об этом слушать. Я достаточно слышал сегодня. Я ничего в этом не понимаю, и оставьте меня.
Не, не, не,
у вас есть вся Тора, все статьи, и вы справитесь с этим сами. Ты знаешь, это как начинают мирить мужа с женой, и это никогда не получается, никогда не заканчивается, до конца исправления. Если приведете в действие поручительство, сделайте как нужно будет, нет, так не будет. Мне нечего тут делать. Я даю то, что есть. Москва.
Ну, во-первых, Раф, есть просто, ну, буквально одну минуту. Есть один удивительный пример. Это группа Тюмени. Там их всего несколько товарищей. Но некоторое время назад там был просто только один товарищ, который вместо того, чтобы сидеть уроки дома, арендовал центр. И несколько лет он там сидел один в ожидании, когда же придут товарищи. Но это просто к тому, кто готов поменять физик.
Ну, подождем следующего шанса. И кто у нас есть? Иерусалим. Что они хотят?
Что это за состояние в работе, когда есть такой узкий мост, связь как узкий мост, которого не надо бояться?
Что хотя перед нами узкий мост, но ты должен настолько организовать все силы, всю поддержку, чтобы ничего не бояться вообще. Как будто бы вместо узкого моста перед тобой просто широкий путь, вымощенный со всем, что нужно. Если ты находишься в самоотдаче перед группой и Творцом, то ты закрываешь глаза, и у тебя нет никаких проблем. Да.
Можно вопрос касательно конгресса? Когда меня кто-то спросил, что касается поддержки товарищей, вы сказали, что это очень стоит поддержать всех товарищей, говорящих по-русски, как им помочь, чтобы они приехали. Допустим, если кто-то хочет полететь из Израиля на конгресс или эти деньги отдать в фонд Help Haver, что делать?
Это я не делаю, я не могу сказать. Это человек должен выбрать. Но как можно больше нам нужно всем миром заполнить кассу Help Haver, чтобы всем товарищам, которые действительно не в состоянии приехать на конгресс, чтобы они смогли приехать. И именно из тех районов, которые являются бедными регионами, и из которых тяжело прилететь, чтобы они все-таки смогли оттуда приехать. Мы знаем, насколько группы и люди в России хотят, и они сильны, и они действительно могут быть нашим сильным хребтом и могут помочь нам со всех сторон. И мы должны поддержать их, они должны поддержать нас, чтобы провести конгресс именно в этом регионе. Россия, Украина, Прибалтика, весь этот русскоязычный регион. Чтобы в первую очередь они были на конгрессе. А если наверняка будет место и для остальных, но в первую очередь надо помочь им и финансово, и вообще организовать все эти вещи.
Мы в десятке собрали деньги, все десятка, и перевели в Help Haver.
Замечательно. Это достойно похвалы. Стоит это сделать. Насколько это возможно? Это останется в кассе. У нас затем есть конгресс в Болгарии, хотя это в Европе, в основном оттуда приедут люди. Сюда приезжают из России, из Украины. Но стоит. Все, теперь. И место все-таки открыто для всех, те, которые хотят поехать. Как Гоша сказал, дети, начиная с 16-летнего возраста, могут уже сейчас зарезервировать себе место на конгрессе, купить билет, позаботиться, чтобы было место в гостинице и так далее. Да. Это город не очень большой, да? 800 тысяч человек, но я там был в году 57-м или 58-м примерно, да. Мне было примерно 10 лет, я там был 12. И все. Что?
Рав, я хочу только напомнить вам, что две недели назад вы сказали, что может быть очень интересно, если мы будем исследовать, что это было за призыв, который Авраам в Вавилоне сделал, и почему так успешно было.
Начинайте исследовать, начинайте прорабатывать все материалы, собирать вместе. Пусть будет кто-то ответственный за это все, и может быть из этого получится исследование. У нас есть исследование, которое провел Хаим Рац о связях между евреями, нацистами, народами мира во время Второй мировой войны. У нас есть результат этого исследования. Мы будем их учить после обеда. Очень важно знать, где мы находимся, поскольку с нами, поскольку тогда происходило то, что происходит с нами сегодня. И от этого зависит судьба всего мира. Ну и последняя Москва. Москва.
У нас накопились вопросы по поводу упражнения, которое мы делаем, дежурство по Рамхалю. И буквально несколько хотелось бы сейчас задать, наверное, остальные вечером.
Это не ко мне. Это не ко мне. Я не отношусь к этому упражнению. Мне не удалось в этом присутствовать, хотя мне и дали линк. Я не понял, что там. Если ты спрашиваешь меня, то у меня нет никакого впечатления.
Вопрос,
я не знаю.
Вопрос тот, который к вам относится. Наверное, вы нам сможете помочь в этом. Вот у нас сейчас 88 мужских десяток принимают в этом участие, с одной стороны. А с другой стороны, множество десяток еще в этом не принимают участие. И вот тем, кто принимает участие, стоит выяснить у тех, кто не принимает участие, причину? Или просто оставить их как есть? Там,
я не знаю. Они делают то же самое, все эти группы? Что они делают? Они что-то читают, о чем-то говорят? На всех языках? Что? Что происходит с этим? С этим дежурством по Рамхалю. Дежурство по Рамхалю — это то, что вы пробуждаете от раза к разу, скажем, два раза или три раза в день, или один раз в день, людей своим побуждением к сердца к целетворению. Так что вы делаете? Все вместе? Если не все вместе, то что это за дежурство?
Так вот в этом, Раф, и вопрос. То есть десятка, которая подключается, она либо проводит Ешиват Хаверим, либо проводит семинар, либо читает первоисточники, либо находится в молитве. То есть каждая десятка сейчас сама определяет, что делает в эти 20 минут времени. Но вопрос в том, что не все десятки во всем мировом клубе в этом участвуют. Ну, пример. Вот там в Петахтике 34 десятки, там 22 участвуют, 12 не участвуют. У этих 12 нам нужно спросить, ребята, ну, может, вы тоже поучаствуете? Или подождать, пока там в них созреет какой-то...
Вам, прежде всего, нужно организоваться правильно, чтобы у вас был хороший материал, с помощью которого вы заполняете вот это пробуждение, вот эти 20 минут. И затем вы можете это распространять, и каждый может посмотреть. Это может быть открыто для широких масс. Почему только должна быть запись? Или... Это открыто для всех, да? Нельзя записаться? Что за широкие массы? Каждый человек со своей женой. Почему нет? Я не понимаю. О чем вы там хотите говорить? Какие у вас тайны?
Что означает, что все могут войти в Турану Трамхаль?
Нет, послушать можно. Послушать, посмотреть, почему нет? Нет, технически я не могу, я не знаю, делать там мьют или не мьют, но с моей стороны это может быть открыто для всех, наоборот. Почему надо это замалчивать? Каждый, кто записался. Я знаю только одно. Если это будет хорошая, интересная вещь, можно это рекламировать. Если пока что это так-сяк, непонятно что, то лучше, чтобы это было закрыто. Ну и что дальше? Кто следующий? Песня. Ashira la shem bechaya yazamra lo kaye yodi Shema Hallelujah.